жена Атоса. «Теперь остается нам узнать об Атосе», — сказал Д'Артаньян Арамису, окончив рассказ обо всем случившемся в столице со дня их отъезда. Вкусный обед заставил одного забыть про диссертацию, а другого про усталость.
«Неужели вы думаете, что с ним случилось несчастье?» — спросил Арамис. «Атос так хладнокровен, так храбр и так хорошо владеет шпагой».
«Да, я больше, чем кто бы то ни было, воздаю должное храбрости и ловкости Атоса, но я предпочитаю отражать шпагой удары шпаги, а не палок. Я боюсь, что Атоса избили лакеи, а этот народ дерется больно. Вот почему, признаюсь вам, мне хотелось бы уехать как можно скорее».
«Я постараюсь поехать с вами», — сказал Арамис, «хотя чувствую, что едва ли в силах усидеть в седле. Вчера я попробовал истязать себя плетью, которую вы видите здесь на стене, но боль заставила меня прекратить это набожное занятие».
«Да, милый друг, огнестрельную рану никто еще не пытался лечить плетью, но болезнь ослабляет мозг, и потому я вас прощаю».
«Когда же вы едете?»
«Завтра на рассвете. Отдохните получше эту ночь, а завтра, если вы будете в силах, мы выйдем вместе».
«И тогда завтра», — сказал Арамис. «Хоть вы и железны, но и вам нужен покой».
На другой день Д'Артаньян вошел к Арамису. Он застал его у окна. «На что вы смотрите так пристально?» — спросил Д'Артаньян.
«Да вот любуюсь тремя прекрасными лошадьми, которых конюхи держат на поводу. Удовольствие ездить на таких лошадях — удел одних лишь принцев, но не простых смертных».
«Любезный Арамис, этим удовольствием вы можете насладиться, когда пожелаете. Одна из этих лошадей ваша».
«Да что вы, которая?»
«Та, что вам больше нравится».
«И эта богатая попона также моя?»
«Конечно».
«Я возьму ту, которую держит рыжий конюх».
«Прекрасно».
«Черт возьми!» — воскликнул Арамис. «От этого у меня прошла вся боль. Я сел бы на такого коня, будь у меня хоть 30 пуль в теле. Эй, Базен, поди сюда скорее».
Базен появился на пороге грустный и вялый. «Дайте мне шпагу, вычистите шляпу и плащ, и зарядите мои пистолеты», — приказал Арамис. «Пистолеты заряжать не нужно», — прервал его Д'Артаньян. «У вас в кобурах лежат заряженные пистолеты».
Базен вздохнул.
«Полноте, Базен, успокойтесь», — сказал Д'Артаньян. «И военный ведь тоже может попасть в Царство Небесное». «Увы», — сказал Базен, вздыхая, — «знаю, сударь. Теперь на свете все перевернулось вверх дном». Молодые люди в сопровождении унылого слуги сошли вниз.
«Поддержи мне стремя, Базен», — сказал Арамис.
И он вскочил в седло с обычной своей ловкостью и легкостью. Но после нескольких вольтов и кубретов благородного животного ездок почувствовал такую нестерпимую боль, что побледнел и пошатнулся. Д'Артаньян, который не спускал с Арамиса глаз, бросился к нему, вовремя подхватил его и отвел в комнату. «Ладно, любезный Арамис, полечитесь», — сказал он. «Я один поеду отыскивать Атоса».
«Вы железный человек», — сказал Арамис.
«Нет, мне везет, вот и все. Но как вы будете жить без меня? Опять позовете монахов?»
«Я буду писать стихи», — сказал Арамис.
«Знаю, знаю, и эти стихи будут пахнуть духами, как записка горничной госпожи де Шеврес. Не так ли? Что же касается лошади, то ездите на ней каждый день понемногу, вы привыкнете опять к седлу».
«О, на этот счет будьте покойны», — сказал Арамис. «Обратный путь мы сделаем уже вместе».
Они простились, и 10 минут спустя Д'Артаньян, поручив своего друга Базену и хозяйке, уже ехал в Амьен. Как-то он найдет Атоса, и найдет ли он его вообще? Положение, в котором Д'Артаньян оставил Атоса, было самым критическим. Может быть, Атоса уже нет в живых? Мысль эта опечалила Д'Артаньяна. Он несколько раз тяжело вздохнул и дал себе обет отомстить. Из всех друзей Д'Артаньяна Атос был самым старшим. И, казалось бы, меньше всех был близок к молодому гасконцу по своим вкусам и наклонностям. И однако Д'Артаньян любил Атоса больше других. Атос обычно намеренно держался в тени. Неизменно ровное настроение Атоса делало его самым приятным товарищем на свете. Его храбрость можно было бы назвать слепой, если бы она не была следствием редкого хладнокровия. Все эти качества вызывали в Д'Артаньяне не только дружбу и уважение, они рождали в нем восхищение. Действительно, в те дни, когда он был в хорошем настроении, Атос с успехом мог бы выдержать сравнение даже с таким изящным и благородным придворным, как господин де Тревиль. Атос был среднего роста, но так строен и хорошо сложен, что в борьбе с Портосом не раз побеждал этого исполина, физическая сила которого вошла у мушкетеров в пословицу. Как все дворяне того времени, Атос ездил верхом и фехтовал в совершенстве. Мало того, он получил такое хорошее воспитание, что был сведущ даже в схоластических науках, что представляло большую редкость среди тогдашних дворян. Атос только посмеивался над крохами латыни, которыми щеголял Арамис.
И в то же время эта тонкая и нежная душа, эта многогранная, высоко одаренная натура попусту растрачивала свое духовное богатство. Как старики незаметно для себя впадают в слабоумие, так Атос, сам того не замечая, стал придавать слишком большое значение материальной стороне жизни. В дни лишений, а такие были чисты у наших мушкетеров, все, что было радужного и сверкающего в его нравственном облике, угасало, и, казалось, весь он погружался в какое-то тупое оцепенение. Тогда на месте исчезнувшего полубога оказывался человек с поникшей головой, с тусклым взглядом, еле ворочающий языком. Атос целыми днями смотрел то на бутылку и стакан, то на гримо, который, привыкнув повиноваться ему по знаку, читал в угасшем взоре своего господина малейшие желания. Если четырем друзьям случалось сходиться в такую минуту, то от Атоса едва можно было добиться хотя бы одного слова. Зато пил он за четверых, не становясь от этого веселее. Нахмуренные брови и более печальное, чем обычно, выражение лица служили единственным признаком его опьянения. Д'Артаньяну, проницательность которого нам известна, как он ни старался, не удавалось открыть причину мрачности своего друга. Атос никогда не получал писем. Каждый шаг его был известен трем его друзьям. Нельзя было сказать, чтобы вино наводило на него тоску, потому что пил он лишь для того, чтобы рассеяться. Нельзя было также приписать эту печаль неудачам в игре, потому что, в противоположность Портосу, по поведению которого сразу можно было узнать, в выигрыше он или проигрался, Атос оставался одинаково бесстрастным и при удаче, и при проигрыше. В настоящем у него не было горя. Когда ему говорили о будущем, он безразлично пожимал плечами. Следовательно, загадочная причина его печали коренилась в прошлом. Оттенок таинственности, печать которой лежала на каждом его поступке, делал Атоса еще более интересным человеком. Надо добавить, что никакое опьянение не заставляло его развязать язык, как бы искусно и ловко не выпытывали у него его тайну. «Вот, — рассуждал Д'Артаньян, — сейчас бедный Атос может быть уже мертв, и это по моей вине, ведь я увлек его в это бесполезное для него предприятие, начало и конец которого ему неизвестны». Около 11 часов утра показался Амьен. В половине 12-го путники были уже у дверей трактира. За последние дни Д'Артаньян часто предавался мечтам о том, как он отомстит изменнику-хозяину. Он вошел в трактир, низко надвинув шляпу на лоб, держась левой рукой за эфес шпаги, а правой помахивая хлыстом. Он спросил хозяина, встретившего его почтительным поклоном: «Вы меня узнаете?»
«Не имею чести, монсеньор», — испуганно ответил хозяин.
«В таком случае я освежу вашу память. Где дворянин, которого 2 недели тому назад вы осмелились обвинить в сбыте фальшивых денег?»
Хозяин побледнел, потому что Д'Артаньян принял самый грозный вид, а Планше подражал своему господину. «Ах, монсеньор, не говорите мне об этом», — скричал хозяин плаксивым голосом. «Ах, боже мой, как дорого заплатил я за эту ошибку! Ах, я несчастный!
Я спрашиваю у вас, что случилось с этим дворянином?»
«Благоволите выслушать, монсеньор, будьте милосердны, садитесь, сделайте милость!»
Д'Артаньян, задыхаясь от гнева и беспокойства, опустился в кресло. Планше стал за его спиной.
«Вот как было дело, монсеньор», — продолжал хозяин, трепеща всем телом. «Теперь я узнаю вас. Вы изволили уехать, когда началось злополучное препирательство с этим дворянином?»
«Да, это я. Вы видите, вам нечего ждать помилования, если вы не скажете мне всей правды».
«Выслушайте меня, и вы узнаете сущую правду.
Я слушаю».
«Власти известили меня, что в моем трактире остановился знаменитый фальшивомонетчик с несколькими товарищами, переодетыми в мундиры гвардейцев и мушкетеров. Ваши лошади, люди, наружность, монсеньор, все соответствовало данным мне инструкциям».
«Дальше, дальше», — сказал Д'Артаньян, сразу поняв, откуда шли эти инструкции.
«Поэтому, по приказанию властей, приславших мне подкрепление, 6 человек-солдат, я принял меры, чтобы захватить мнивых фальшивомонетчиков».
«Опять», — сказал Д'Артаньян, которого раздражало слово «фальшивомонетчик».
«Простите меня, монсеньор, если я говорю подобные вещи, но в них и заключается мое извинение. Власти меня напугали, а вы знаете, что трактирщик должен угождать властям».
«Но повторяю, где этот дворянин? Что с ним случилось? Жив он или мертв?»
«Терпение, монсеньор, сейчас я все скажу. Случилось то, что вам известно. Осмелюсь добавить».
При этих словах хозяин лукаво посмотрел на Д'Артаньяна.
«Что ваш поспешный отъезд как будто подтверждал правильность наших подозрений и оправдывал тем самым наше поведение. Мы напали на вашего друга, он защищался отчаянно. Слуга его, по непредвиденному несчастью, поссорился с солдатами, переодетыми в конюхов».
«А, мерзавец!» — вскричал Д'Артаньян. «Так вы все были заодно! Не знаю, что меня удерживает от того, чтобы уничтожить всех вас!»
«Нет, ваше сиятельство, мы не все были заодно, и вы это сейчас увидите. Друг ваш, извините, что не называю его почтенного имени, я его не знаю, друг ваш, уложив двух человек выстрелами из пистолетов, стал отступать, защищаясь шпагой. Он ранил еще одного из моих людей, а меня оглушил».
«Да кончишь ли ты, палач!» — вскричал Д'Артаньян. «Что осталось с Атосом?»
«Отступая, как я уже сказал вашему сиятельству, он очутился у лестницы в погреб. Дверь была отперта. Он бросился вниз, заперся на ключ и забаррикадировался изнутри. Зная, что его там всегда можно найти, мы оставили его в покое».
«Понимаю», — сказал Д'Артаньян. «Вы не хотели убивать его. Вам достаточно было лишить Атоса свободы».
«Боже мой, лишить свободы, монсеньор! Он сам лишил себя свободы, клянусь вам. Во-первых, он наделал немало бед. Одного человека он убил на месте, а двоих тяжело ранил. Мертвого и обоих раненых унесли их товарищи, и я ничего о них больше не слышал. Сам я, придя в чувство, отправился к губернатору, рассказал ему все случившееся и спросил, что мне делать с пленником. Но губернатор как будто с неба свалился. Он сказал мне, что понятия ни о чем не имеет, что приказания, полученные мной, были даны вовсе не им, и что если я стану говорить, что он, губернатор, хоть сколько-нибудь причастен ко всему этому делу, то он велит меня повесить. По-видимому, я ошибся. Задержал одного вместо другого, а тот, кого нужно было задержать, спасся».
«А что же Атос?» — воскликнул Д'Артаньян. «Что с Атосом?»
«Спеша искупить свою вину перед вашим другом», — продолжал трактирщик, «я направился к погребу, чтобы вернуть этому господину свободу. Ах, сударь, не тут-то было. Когда я предложил ему выйти из погреба, он заявил, что это западня, и что он выйдет только в том случае, если будут приняты все его условия. Зная, что я принял на себя огромную ответственность, подняв руку на мушкетера его величества, я сказал, что готов подчиниться всем его условиям. Во-первых, — сказал ваш друг, — я хочу, чтобы вы прислали мне моего лакея и вернули все оружие. Это приказание было поспешно исполнено, вы понимаете, сударь, мы готовы были беспрекословно подчиниться и не таким требованиям. Господин Гримо, — он сказал свое имя, хотя вообще говорит очень мало, — господин Гримо спустился немедленно в погреб, весь израненный. Ваш друг, приняв его, опять запер дверь и велел нам оставить его в покое».
«В конце концов», — воскликнул Д'Артаньян, — «где же он?»
«В погребе, сударь».
«Как несчастный! Вы с тех самых пор держите его в погребе?»
«Боже, меня упаси, вовсе нет, сударь. Это мы-то его держим. Если бы вы знали, что он там делает, ах, если бы вы помогли мне выманить его оттуда, я был бы вам всю жизнь благодарен и чтил бы вас больше, чем своего ангела-хранителя».
«Значит, он в погребе. Я найду его там».
«Конечно, сударь. Он упорно не желал оттуда выходить. Ежедневно мы подаем ему на вилах хлеб через отдушину погреба. А когда он просит, то и мясо. Но, увы, не хлеб и не мясо составляют главный предмет его питания. Однажды я пытался было сойти в погреб с двумя работниками, но пленник пришел в ужасную ярость. Я слышал, как он заряжал пистолеты, а его слуга мушкетон. Когда я спросил, что они хотят делать, то ваш друг отвечал, что у них есть 40 зарядов, и что они расстреляют их все до последнего, прежде чем позволят кому-либо из нас сойти в погреб. Тогда я пошел жаловаться губернатору, который отвечал мне, что я получил по заслугам, и это впредь научит меня, как оскорблять благородных господ, останавливающихся в моем трактире».
«Так что с тех пор», — начал было Д'Артаньян, но не кончил, потому что расхохотался при виде унылой физиономии трактирщика.
«Так что с тех пор, сударь», — продолжал хозяин, — «для нас пришли трудные времена. Надо сказать вам, сударь, что все наши припасы хранятся в погребе. Вино в бочках и бутылках, пиво, масло, пряности, сало, колбасы. А так как нам запрещено туда спускаться, то мы должны отказывать в пище и питье приезжающим к нам путешественникам. Со дня на день трактир наш пустеет. Просиди ваш друг в погребе еще неделю, и мы разоримся».
«И по делам, мошенник, разве не видно было по наружности, что мы порядочные люди, а не фальшивомонетчики?»
«Да, сударь, да, вы правы», — сказал хозяин. «Но слушайте, слушайте, вот он опять расходился».
«Его верно потревожили», — сказал Д'Артаньян.
«Да как не тревожить?» — воскликнул хозяин. «К нам приехали два английских дворянина».
«Ну так что же,
а то, что англичане любят хорошее вино, как вы изволите знать, сударь. А эти спросили самого лучшего. Жена моя верно попросила у господина Атоса позволение войти в погреб, чтобы исполнить требования этих господ. А он по обыкновению отказал. Господи помилуй, какой шум он поднял!»
В самом деле Д'Артаньян услышал страшный шум, доносившийся со стороны погреба. Он встал с кресла и, предшествуемый ломавшим руки хозяином и сопровождаемый Планше, державшим наготове мушкет, приблизился к месту действия. Оба англичанина были в отчаянии. Они проделали длинный путь и умирали от голода и жажды. «Это произвол!» — восклицали они на правильном французском языке, но с иностранным акцентом. «Этот сумасшедший не позволяет добрым людям распоряжаться их вином! Мы взломаем двери! А если он совсем взбесился, то убьем его!»
«Потише, господа!» — сказал Д'Артаньян, вытаскивая пистолеты из-за пояса. «Вы никого не убьете!»
«Полно-полно!» — послышался за дверьми спокойный голос Атоса. «Впустите-ка этих храбрецов, и мы посмотрим!»
Оба дворянина нерешительно переглянулись. Казалось, что в погребе сидит какой-то голодный людоед, исполинский сказочный герой, в пещеру которого никто не может войти безнаказанно. На минуту наступило молчание, но, наконец, оба англичанина устыдились своей нерешительности. Один из них спустился по ступенькам и ударил ногой в дверь так сильно, что мог бы, казалось, пробить и каменную стену.
«Планше», — сказал Д'Артаньян, взводя курки у пистолетов, «я беру на себя верхнего, а ты займись нижним». «Ага, господа, вы хотите драться? Извольте, мы готовы!»
«Боже мой!» — раздался глухой голос Атоса. «Это, кажется, Д'Артаньян!»
«Да», — сказал Д'Артаньян, повысив голос в свою очередь, «это я, друг мой!»
«В таком случае», — сказал Атос, «мы славно отделаем этих головорезов!»
Дворяне обнажили шпаги, но, оказавшись между двух огней, опять на минуту замялись. Однако гордость, как и в первый раз, взяла верх. От второго удара дверь погреба треснула во всю длину.
«Посторонитесь, Д'Артаньян, посторонитесь!» — вскричал Атос. «Я буду стрелять!»
«Господа!» — крикнул Д'Артаньян, который никогда не позволял гневу заглушить голос рассудка. «Господа, подумайте, что вы делаете! Потерпите, Атос! Господа, вы ввязываетесь в скверное дело! С одной стороны, я и мой лакей, с другой стороны, мой друг! Мы можем изрешетить вас пулями! Кроме того, у нас имеются шпаги, которыми, смею вас уверить, и мой друг, и сам я владеем недурно. Позвольте мне уладить ваши дела, вам тотчас дадут пить. Даю вам слово».
«Если осталось еще вино», — проворчал Атос из-за двери.
У хозяина выступил холодный пот на лбу.
«Как? Если осталось?» — пробормотал он.
«Ну ладно, хватит еще», — продолжал Д'Артаньян. «Будьте покойны. Не выпили же они вдвоем всего, что было в погребе. Положите, господа, ваши шпаги в ножны.
А вы заткните пистолеты за пояс!»
«Охотно!» И Д'Артаньян подал пример. Потом, обернувшись к Планше, сделал ему знак разрядить мушкет. Англичане ворча вложили шпаги в ножны. Д'Артаньян рассказал им историю заключения Атоса, и оба они, как добрые дворяне, во всем обвинили трактирщика.
«Теперь, господа, — сказал Д'Артаньян, — ступайте к себе. Я ручаюсь вам, что через 10 минут вам принесут все, что вам будет угодно».
Англичане поклонились и ушли.
«Теперь, любезный Атос, — сказал Д'Артаньян, — отворите мне дверь, прошу вас».
«Сейчас», — сказал Атос. Послышался шум падающих вязанок хвороста и бревен, составлявших контуры скарпы и бастионы Атоса, которые осажденный разрушал теперь собственными руками. Минуту спустя дверь отворилась, и оттуда выглянуло бледное лицо Атоса. Он поспешно окинул взглядом двор. Д'Артаньян бросился к нему на шею и горячо обнял его. Но когда он выводил друга из его сырого убежища, то заметил, что Атос едва стоит на ногах.
«Вы ранены?» — спросил Д'Артаньян.
«Я? Ничуть. Но я мертвецки пьян, вот и все. И никогда еще человек так усердно не трудился, чтобы этого достигнуть. Клянусь Богом, я один выпил, по крайней мере, 150 бутылок».
«Господи помилуй!» — вскричал хозяин. «Если слуга выпил только половину того, что выпил его господин, то я разорен».
«Гримо — слуга из хорошего дома. Он не позволил бы себе держаться со мной на равной ноге. Он пил прямо из бочки, но только, кажется, забыл заткнуть втулку. Слышишь, там что-то течет».
Д'Артаньян расхохотался, а хозяина из холода бросило в жар. В это время из погреба появился, держа на плече мушкет, Гримо. Голова его тряслась. Платье было облито жирной жидкостью, в которой хозяин узнал свое лучшее оливковое масло.
Шествие проследовало через большую залу в лучшую комнату трактира, которую Д'Артаньян занял насильно. Между тем, хозяин с женой, вооружившись лампами, бросились в погреб, вход в который был им так долго воспрещен. Ужасное зрелище представилось их взором. За укреплениями, состоявшими из вязанок хвороста, досок и пустых бочек, сложенных по всем правилам стратегического искусства, виднелись в разных местах плавающие в лужах масло и вина кости съеденных окороков, а весь левый угол погреба был завален кучей разбитых бутылок. Из бочки с отвернутым краном вытекали последние капли жидкости. Опустошение и смерть, как сказано у древнего поэта, царили там, словно на поле брани. Из 50 колбас, подвешенных к потолку, осталось не больше 10. Вопли хозяина и хозяйки сотрясали своды погреба. Д'Артаньян был тронут этим горем, но Атос даже не повернул головы. Однако вскоре скорбь трактирщика сменилась бешенством. Вооружившись вертелом, он бросился в комнату, куда удалились оба приятеля. «Вина!» — сказал Атос, увидев хозяина.
«Вина?» — вскричал ошеломленный хозяин. «Вина? Да вы выпили его больше, чем на 100 пистолей! Я разорен, погиб, уничтожен!»
«Полно, мы только утоляли жажду».
«Если б вы только пили! Но ведь вы перебили все бутылки!»
«А кто загнал меня в погреб? Сами виноваты!»
«Все мое масло пропало!»
«Масло — отличное лекарство от ран! Надобно же было бедному Гримо залечить раны, которые вы же ему и нанесли!»
«Все колбасы изглоданы!»
«В этом погребе пропасть крыс!»
«Вы заплатите мне за все это!» — вскричал хозяин в отчаянии.
«Тройной дурак!» — сказал Атос, приподымаясь. Но он тотчас опять упал на стул. Силы его истощились. Хозяин отступил на шаг и залился слезами.
«Это выучит тебя учтивее принимать гостей, которых Бог тебе посылает», — сказал Д'Артаньян.
«Бог? Скажите лучше черт!»
«Любезный друг», — сказал Д'Артаньян, «если ты еще будешь докучать нам своими воплями, то мы запремся в погребе вчетвером и посмотрим, действительно ли так велики опустошения, как ты говоришь».
«Что же, господа», — сказал хозяин, — «я виноват, каюсь, но всякий грех может быть искуплен. Вы важные господа, а я бедный трактирщик, вы должны пожалеть меня».
«Вот это другой разговор», — сказал Атос. «Этак, пожалуй, ты растрогаешь меня, и слезы польются у меня из глаз, как вино из твоих бочек. Не так страшен черт, как его молюют, не бойся нас, подойди поближе».
Хозяин с опаской подошел.
«Не бойся, говорю тебе», — продолжал Атос. «В ту минуту, когда я хотел расплатиться с тобой, я положил кошелек на стол».
«Да, мансиньор».
«В этом кошельке было 60 пистолей. Где они?»
«Переданы в суд, мансиньор, ведь я полагал, что это фальшивые деньги».
«Ну так потребуй кошелек обратно и возьми себе 60 пистолей».
«Всем хорошо известно, мансиньор, что от судейских не получишь обратно то, что к ним попало. Будь это фальшивая монета, еще можно было бы надеяться. Но, к несчастью, деньги были настоящие».
«Улаживай свои дела с судом, как знаешь, любезный. Мне-то какое до этого дело? Кстати, у меня не осталось ни единого ливра».
«Так», — сказал Д'Артаньян, — «а где лошадь Атоса?»
«На конюшне».
«Сколько она стоит?»
50 пистолей, самое большее».
«Она стоит все 80. Возьми ее себе и делу конец».
«Как? Ты продаешь лошадь?» — сказал Атос. «Ты продаешь моего Боязета? А на чем я поеду в поход? На Гримо?»
«Я привел тебе другую», — сказал Д'Артаньян.
«И отличную!» — воскликнул трактирщик.
«Но если есть другая лучше и моложе, то бери старую и дай вина».
«Какого?» — спросил хозяин, совсем успокоившись.
«Того, которое стоит в глубине погреба возле решетки. Там осталось еще 25 бутылок. Принеси-ка штук 6».
«Да этот человек просто бездонная бочка», — подумал хозяин. «Если он останется еще на 2 недели и заплатит за то, что выпьет, я поправлю свои дела».
«И не забудь», — продолжал Д'Артаньян, — «подать 4 бутылки того же вина 2 англичанам».
«Теперь», — сказал Атос, — «в ожидании вина расскажи мне, Д'Артаньян, что сталось с нашими друзьями».
Д'Артаньян рассказал ему о Портосе и Арамисе. Только он кончил рассказ, как возвратился хозяин с заказанными бутылками и окороком.
«Хорошо», — сказал Атос, налив по стакану себе и Д'Артаньяну. «Это о Портосе и Арамисе. Ну а ты, мой друг, что? Как ты поживаешь? И что случилось с тобой? У тебя, по-моему, мрачный вид».
«Увы», — ответил Д'Артаньян, — «я самый несчастный из нас всех».
«Ты несчастен, Д'Артаньян?» — удивился Атос. «Объясни, почему?»
Расскажи мне, что случилось.
После, сказал Д'Артаньян.
После. Почему после? Ты думаешь, что я пьян, Д'Артаньян? Запомни хорошенько, что моя голова никогда не бывает так ясна, как тогда, когда я пьян. Рассказывай, я слушаю.
Д'Артаньян рассказал свою историю с госпожой Бонасье. Атос выслушал его, не моргнув глазом. И когда он кончил, сказал:
«Пустяки это все. Пустяки».
Это было его любимое слово. «Вы говорите, что это пустяки, милый Атос», — возразил Д'Артаньян. «Но какой вы судья в этом деле? Ведь вы никогда не любили».
Молния блеснула в глазах Атоса, но в ту же секунду она погасла.
«Да, правда», — спокойно ответил он. «Я никогда не любил».
«Но в таком случае», — сказал Д'Артаньян, — «научите меня, поддержите меня. Мне нужно знать правду. Я жажду утешения».
«Утешение? В чем?»
«В моем несчастье».
«Ваше несчастье может только вызвать улыбку», — сказал Атос, пожимая плечами.
«Мне хотелось бы знать, что бы вы сделали, если бы я рассказал вам одну любовную историю, случившуюся с вами или с одним из моих друзей, не все ли равно? Расскажите, расскажите, Атос».
«Лучше выпьем. Пейте и рассказывайте».
«И то правда», — сказал Атос, выпив стакан и наполнив его снова. «Эти два дела можно делать одновременно». Атос помолчал, как будто собираясь с мыслями. Д'Артаньян заметил, что он бледнеет все больше и больше. Атос дошел до такой степени опьянения, при которой обыкновенные пьяницы падают и засыпают. А он словно бредил наяву. В его состоянии было что-то пугающее.
«Вы непременно хотите услышать эту историю?» — спросил он.
«О, да!» — ответил Д'Артаньян.
«Пусть будет по-вашему. Один мой приятель, понимаете? Один мой приятель, а не я», — сказал Атос, прерывая сам себя и горько улыбаясь. «Некий граф, родом из той же местности, что и я, то есть из Бери. Человек знатного рода, в 25 лет влюбился в молодую 16-летнюю девушку. Прелестную, как сама любовь. Она не просто нравилась, она опьяняла. Она жила в маленьком местечке со своим братом-священником. Оба были пришлыми людьми в берийской провинции. Все восхищались красотой девушки и благочестием ее брата. Никому и в голову не приходило поинтересоваться, откуда явились эти люди. Впрочем, говорили, что они из хорошей семьи. Мой приятель, сеньор этой местности, мог бы обольстить ее или овладеть ею силой. Это было в его власти. Кто стал бы вступаться за чужих никому неизвестных людей? К несчастью, он был честный человек и женился на ней. Дурак. Глупец. Безумец.
«Но отчего же, если он любил ее?» — спросил Д'Артаньян. «Подождите», — отвечал Атос.
«Он привез ее в свой замок и сделал ее первой дамой в местном обществе. И надо отдать ей справедливость, она умела держать себя, как подобало ее сану».
«Ну а дальше?» — спросил Д'Артаньян.
«Однажды эта женщина была вместе с мужем на охоте», — продолжал Атос шепотом и очень быстро. «Она упала с лошади и лишилась чувств. Граф бросился к ней на помощь, платье стесняло ее. Он разрезал его кинжалом и обнажил плечо».
«Угадайте, что было у ней на плече, Д'Артаньян?» — спросил Атос, громко засмеявшись.
«Откуда же мне знать?» — сказал Д'Артаньян.
«Королевская лилия!» — прошептал Атос. «Эта женщина была заклеймена».
И Атос залпом выпил стакан вина.
«Какой ужас!» — вскричал Д'Артаньян. «Друг мой! Этот ангел был демоном, девушка оказалась клейменной.
Что же сделал граф?»
«Граф был владетельный сеньор и имел право карать смертью своих подданных. Он разорвал платье графини, связал ей за спиной руки и повесил ее на дереве».
«Боже мой, Атос, убийство!» — вскричал Д'Артаньян.
«Да,
убийство», — отвечал Атос, бледный как смерть. «Но, кажется, нас оставили без вина».
Атос схватил последнюю бутылку, поднес ко рту и осушил ее залпом. Потом он опустил голову на руки. Д'Артаньян в ужасе стоял перед ним.
«Это вылечило меня от страсти к прекрасным поэтическим и влюбленным женщинам», — сказал Атос. «Дай бог и вам того же.
Выпьем».
Взволнованный Атос не заметил, что продолжал свой рассказ уже в первом лице, не пытаясь больше маскироваться именем вымышленного приятеля.
«А ее брат?» — робко спросил Д'Артаньян.
«Ее брат?» — повторил Атос.
«Да, священник».
«Я и его хотел повесить, но он опередил меня. Накануне он покинул свой приход».
«А впоследствии вы узнали, кто это был?»
«Несомненно. любовник и сообщник красавицы. Негодяй, который облачился в сутану, быть может, только для того, чтобы выдать замуж свою любовницу. Я надеюсь, что его четвертовали.
«О, боже мой!» — воскликнул Д'Артаньян, ошеломленный этим ужасным признанием.
«Что же вы не берете ветчины, Д'Артаньян? Она великолепна!» — сказал Атос, отрезав кусок и положив его на тарелку Д'Артаньяна. «Жаль, что в погребе не было еще 4 таких же окороков. Я выпил бы лишних 50 бутылок».
Д'Артаньян не мог долей выносить этого разговора, который сводил его с ума. Он положил голову на руки и прикинулся спящим.
«Не умеет пить наша молодежь», — сказал Атос, глядя на него с сожалением. «А ведь этот еще из лучших».